На этой неделе Вашингтон ввел санкции против 4 высокопоставленных грузинских судей. Им запрещен въезд в США из-за крупномасштабной коррупции и злоупотребления должностным положением, которые подрывают верховенство закона и общественное доверие к системе правосудия в Грузии. Неправительственный сектор страны называет их членами так называемого «судебного клана». Что это за клан? На что он влияет? Как часто Вашингтон вводит санкции против собственных союзников? И можно ли после этого называть Грузию ключевым союзником США в регионе? На эти и другие вопросы Наны Плиевой отвечает бывший замглавы МИД Грузии, основатель Ассоциации реформ Сергей Капанадзе.
Впервые США ввели санкции в отношении представителей Грузии, в данном случае представителей судебной власти. Что это значит?
А это значит, что Соединенные Штаты приняли решение, что судебная система Грузии нельзя по-другому обращаться, кроме как вводить санкции. То есть все эти рекомендации, которые были изданы и США, и Евросоюзом, и Медицинской комиссии, все они, их не предусмотрели. В Грузии судебная власть оказалась абсолютно подконтрольной власти, а политическая власть, и это происходит с помощью так называемого клана.
А что это за судейский клан? Насколько он влиятелен, и почему в Госдепе обратили внимание именно на судей, начали именно с судей?
Я не знаю, почему именно судьи, но, скорее всего, потому что это самое драматическое. Аспект, в принципе, направления сейчас в Грузии, это олигархическая система, которая у нас состоялась из-за господина Иванишвили, она основывается в том числе на полном контроле судебной системы. И судебная система контролируется кланом, то есть это группа влиятельных людей, которые, как сам американцы сказали вот в этом решении, с помощью которого политическая власть контролирует всю судебную систему. То есть они те люди, которые принимают политические решения, которые рассматривают все политические дела, которые, в принципе, контролируют судебную систему. Поэтому это были именно санкции против тех людей, которые являются зачинщиками, которые являются главными в этом клане. Конечно, там еще есть и другие люди, и другие судьи, но начали именно с этих 4, которые являются и сейчас судьями, а один бывший судья, который несколько лет назад покинул свой пост, хотя он до сих пор остается влиятельным человеком, который, как нам понятно, как мы понимаем, который все еще как-то имеет некие влияния судебные.
Вы упомянули Бедзина Иванишвили, неформального правителя Грузии. По-вашему, это политический сигнал грузинской власти? Господин Иванишвили должен волноваться после этого?
Я думаю, что не только сам Иванишвили, но и все люди, которые способствуют вот этой системе, в которой демократия потерялась как-то, в которой, в принципе, все подотчетно одному человеку и вертикали, которая является грузинская мечта. И все эти люди сделали очень много для того, чтобы в Грузии был регресс в части демократии, чтобы Грузия отстранилась от европейской пути. И это, да, это можно сказать, что является неким таким месседжем для всего правящей партии и правящей элиты. На самом деле эти санкции – это просто на въезд в США. Там еще могут быть и другие санкции, которые могут быть более проблематичными, значит, так скажем, в отношении этих людей, не только судей, но и политической власти. Поэтому, да, это является серьезным предупреждением и Иванишвили, и всем тем людям, которые за эти последние года вот сделали все, чтобы Грузия отклонилась от этого негативного вектора.
А насколько грузинская власть услышала это предупреждение? Председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе на днях пригрозил обнародовать некие компрометирующие американского посла телефонные переговоры.
Вы знаете, господин Кубахидзе и все эти люди, которые говорят про эти темы из правящей партии, они только разговаривают языком пропаганды. То есть на самом деле им нечего сказать, кроме как вот такими угрозами ширятся. Мы видели письмо министра иностранных дел, который как-то пригрозил ухудшением двусторонних отношений с США, что, в принципе, очень даже смешно, к сожалению. Поэтому на самом деле нечего сказать. Поэтому все эти угрозы, что там что-то опубликуют и так далее, на самом деле это ничего не значит. Но хорошим вопросом является то, насколько они это услышат, насколько они это учтут. Потому что пока непонятно, учтут ли они это, потому что первая реакция была на штыки, так сказать. То есть они как бы дали, как они думают, дали отпор, там позвали посла, написали письмо. Во всех пропагандистских средствах масс-медиа они говорят о том, что это является вмешательством во внутренние дела и суверенитет Грузии. Но это просто пустые слова. Поэтому если они хотят что-то изменить для себя в первую очередь, то они должны как минимум учесть, что вот так судебную систему нельзя контролировать. Что надо реально они делегировали разные реформы, которые, например, Евросоюз от нас просит, а не просто попытаться пропагандой окутать все это и сказать, что вот, в принципе, ничего не происходит. Это только глобальная партия войны, которая хочет нас завязать войну с Россией. Также я думаю, что одним из причин, почему США приняли это решение, то, что они увидели, что, в принципе, эта власть, она стала антизападной и, можно сказать, прорусской, потому что вся эта риторика про то, что Запад хочет мешать нас в войну с Россией, которая абсолютно ничем не обоснована, это просто ложная пропаганда, это, конечно, услышали в Вашингтоне, и я думаю, что в том числе таким образом.
В том числе эти обвинения звучали против посла Дегнан. Насколько это антизападная кампания, которая была долгое время направлена против посла Дегнан, сыграла в этом свою роль?
Да, конечно, сыграла. Это антизападная кампания. Просто конкретно против посла Дегнан это была маленькая частица, так сказать. Но на самом деле это более обширная кампания против всего Запада, против США, против Евросоюза. А им, конечно, очень трудно называть имена, называть там, кто, например, является, кто, например, хочет втащить Грузию в войну, потому что нет таких людей, нет таких институций. Поэтому они вот придумали вот это общее название «Глобальная партия войны», которую можно включить в любого, на самом деле никого они конкретно не называют. Поэтому вот так принять все, обваливать все на Вашингтон, на Брюссель, на Запад, это, конечно, имеет свои последствия. И вот это один из последствий, который, я думаю, это не последнее последствие, это не последний шаг, не последняя мера, которую Запад принял. Я думаю, что еще будут такие же решения, и я думаю, что будут еще более жесткие меры приняты в отношении только людей, не политических лиц, которые все это придумали и завязали.
Патно Сергий, насколько часто Вашингтон вводит санкции против собственных союзников, и можно ли сегодняшние власти правительства грузинской мечты по-прежнему называть стратегическим союзником Вашингтона, ближайшим союзником Вашингтона в регионе?
Это очень хороший вопрос. Так как они себя ведут и то, что они сейчас делают, это в принципе дает возможность задаваться этим вопросом, насколько они реально являются союзниками или являются прозападным правительством. Я уже давно думаю, что они перешли вот через эту красную линию, то есть вся их политика, особенно последний год, полтора года, это все, что угодно, кроме западной политики и кроме европейской политики. То есть это не то. На самом деле они стали конкретно пророссийским, антизападным правительством. Вот так вот у нас сложилось. Но я думаю, что одно из объяснений этого является то, что они, в принципе, поняли, что если идти на Запад, если интегрироваться в Евросоюз и проводить все эти реформы, у них реально появляется проблема с сохранением власти. Поэтому это для олигарха это в том числе прагматический выбор. Им намного комфортнее иметь отношения с Россией, которая никогда не потребует там ни реформу какую-нибудь, ни что-то там изменить, в том числе про судебную власть, потому что именно так Россия управляется, да? Поэтому они выбрали себе более комфортного партнера, к сожалению. Но это все и происходит вопреки на воле грузинского народа.
Аргумент, который грузинская власть обычно выставляет, что вот Запад нас обижает, они нам не дали статус, несмотря на то, что мы заслуживали не хуже Украины и Молдовы, а сейчас они санкцируют наших судей, вмешиваются в наши внутренние дела, нарушают наш суверенитет, о чем вы говорили. Насколько этот аргумент убедителен для грузинского общества и для какой его части он направлен?
Я не думаю, что это убедительный аргумент. Они, конечно, пытаются это все продать, так сказать, со своей пропагандой. Но на самом деле они должны пенять на себя. Потому что если бы они проводили реформы, если бы они сделали то, что Евросоюз от нас просил, ну, как минимум, если бы они не вели себя так, как они сейчас ведут, если бы риторика их была другой, то мы бы уже давно имели бы статус кандидата. Поэтому во всем и на нем на самом деле они. Но, как я уже сказал, а этому есть объяснение, они хотят сохранить власть. И они понимают, что не проводя реформы и статуса кандидата не будет, это значит, что они могут потерять власть. Поэтому они сейчас абсолютно перестроились на антизападную риторику. Они хотят расширить электорат, который в Грузии является антизапад. Хотя это очень трудно сделать, потому что на самом деле больше 80% населения за Запад, за Евросоюз. И поэтому они нашли вот эту фишку, что они, в принципе, сейчас говорят, что Запад – это значит война. То есть они не могут поменять проевропейские взгляды населения, но они могут повлиять, как они думают, на то, что если ты из-за Европу, то ты, конечно, должен быть против войны. А если Европа значит войны, то надо принимать решение, ты хочешь войну или нет. Вот такая вот странная ситуация, но на самом деле проблема в том, что это очень рискованный ход для грузинской мечты, потому что этой стратегией они не просто поляризируют общество, они реально выстраивают врагов из всех, кто с ними не согласен. Это вот самый такой убедительный признак тоталитаризма и авторитаризма, который в Грузии, к сожалению, появился. вызвали ураган.
Ну, Сергей, если это давление на грузинскую власть со стороны Запада будет усиливаться, вы говорили, что эти санкции могут не быть последними, есть опасность, что грузинская власть будет ближе дрейфовать к России, будет сближаться с Россией?
Они уже это делают, вопреки тому, что там США и Евросоюз говорят. Они это уже делают, как я сказал, потому что они считают, что для них это более комфортно для задачи сохранения власти. Поэтому да, они это уже сделали. Это, в принципе, то, что в свое время сделали Янукович, просто в отличие от Януковича, который это решение принял за ночь, да, и тем самым спровоцировали Евромайдан, в Грузии это делается шаг за шагом, постепенно, но вектор абсолютно тот же, а почерк абсолютно тот же, в том числе и вот эта вот попытка внести закон о иноагентах, да, то же самое, абсолютно как бы российской методички, и это тоже в себе имело цель того, чтобы уничтожить антиправительственные организации тут и масс-медиа, и в том числе для того, чтобы они смогли усилить свою власть. Поэтому, да, они уже стали под российским правительством не только в риторике, но и в конкретных шагах. И, конечно, на это идет реакция.
Все-таки из Брюсселя была новость, что Грузия может получить статус кандидата в этом году. Как вы считаете, это способно убедить грузинские власти сближаться, как бы сложно это ни было, с Западом, несмотря на некоторые разногласия, или политика пряника в данном случае не поможет и нужно осуществлять давление, как это в данном случае произошло со стороны Госдепа? Какая стратегия эффективнее, чтобы удержать Грузию на евроатлантическом пути?
Правительство Грузии никто не сможет удержать, если оно того не хочет. То, что Евросоюз говорит за последнее это время, что Грузия может получить, они это говорят из-за того, что они увидели, какая реакция была у общества тут. Какое общество тут европейское и какую реакцию общество имело на закон об иноагентах.
И власть отыграла назад.
Власть отыграла назад, да. То есть вот это послание Евросоюза, что Грузия все-таки может получить, это послание народу, на самом деле, обществу, а не конкретно правительству. И в том числе это послание правительству в том ракурсе, что как бы им дают знать, что если они реформы проведут, то шансы они еще имеют, несмотря на вот эту антизападную политику, которую они ведут. А то, что будет, я не знаю на самом деле, потому что «Грузинская мечта» показывает, что для них это не важно. Для них не важно получить статус кандидата, для них не важно интегрироваться в Евросоюз, НАТО, не важно портить отношения с политическим союзником, США. Единственное, что важно, это сохранение власти господина Яничука. Поэтому в такой ситуации, что будет, очень трудно предугадать. Поэтому мы его тоже все ждем, хотя одно ясно.
Но вы ставите на кнут или на пряник?
Вы знаете, я думаю, что кнут и пряник, они эффективны только когда они используются вместе. Одно или другое, так что вопрос не стоит. Поэтому я абсолютно понимаю, что это для партнеров, которые используют и то, и то. И еще раз, это зависит от власти сейчас, насколько они это все поймут. Насколько они будут делать шаги, которые соответствуют интересам страны, а не интересам одного человека, олигарха.
Гостем недели был бывший замглавы МИД Грузии, основатель Ассоциации реформ Сергей Капанадзе. С ним беседовала Нана Плиева.